говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии политолог, сотрудник центра Карнеги Лилия Шевцова. Здравствуйте. Я очень рада вас
видеть, Анна.
Наконец, да, потому что мы давно с вами не разговаривали. Сегодня день такой символический. Сегодня день памяти академика Сахаровой. Президент Медведев признал его идеи глубокими и актуальными. И отметил, что они созвучны идеям и задачам, которые решает современное российское общество. Опять были сказаны правильные слова о неразделимости свободы и ответственности и о нравственном самосовершенствовании. Вообще такого количества слов, которые были сказаны за минувшую неделю, правильных, откровенных, о замкнутом круге и культуре коррупции у нас, о безответственности от высших государственных лиц мы очень давно не слышали. И это символично, потому что более того, такого количества наказаний и за пермский пожар, и за смерть в тюрьме юриста Магнитского тоже, в общем, в истории новейшей России давно не было. Отставлены около 40 человек, то есть жертвы общественному мнению принесены. Это совершенно очевидно. Последние дни чиновники разных мастей не устают рапортовать о проверках, о закрытиях клубов. Не дали, как вот пару часов назад закрыли очередной. О борьбе с халатностью, с безответственностью, мерзавцами без мозгов и совести. Все это очень сейчас пестуют федеральные средства массовой информации. Правда, тут же, как мы узнали, вот этого главного пожарного Перми, который, возможно, виноват, но его привозят в зал заседания с больничной койки, увозят из зала заседания по скорой помощи и официально сообщают, что права участников процесса в судебном заседании были соблюдены в полном объеме. Ну, в общем, про Магнитского тоже когда-то говорили, что его права соблюдены. Вот поэтому мы сегодня давайте уже, в общем, можно подводить итоги политического сезона и думать как-то о будущем. Попробуем поговорить вот о чем. Разомкнется ли замкнутый круг вертикали власти? Изменится ли политическая атмосфера после отставки десятков чиновников? Как политический истеблишмент реагирует на жесткие меры верхов? Вообще реагирует ли, по-вашему? И что будет делать дуэт политических лидеров страны, чтобы удержать стабильность в элитах, если в этом есть необходимость? Вы, уважаемые слушатели, можете высказываться по этому же поводу и задавать вопросы Лилии Шевцовой. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, с чего начнем? С отставок?
Ах, Анна, ну, во-первых, страшно рада вас видеть, а?
Да.
У меня в целом, наверное, два комментария по поводу вашего комментария. Один короткий, а один, может быть, мы с вами его и развернем. Вот если речь идет о коротком комментарии к вашему слову «отставки», то я могу пойти по примеру Владимира Владимировича Путина. Помните, когда он на вопрос, уйдет он или нет, ответил «не дождетесь». И вот по поводу вашего вопроса об отставках и о том, что все это может означать, может ли означать это разрыв замкнутого круга, я бы ответила так, учитывая ваши либерально-демократические воззрения, ничего хорошего не ждите. А вот если немножко развернуто, то действительно вот тот способ, которым власть, я имею в виду наш Думвират, отреагировал на эти множащиеся трагедии, провалы и ЧП, очень много говорит о самой власти. Отреагировали путем отставок стрелочника, то есть отдали на заклание стрелочников. И причем и то не везде, и не во всех случаях.
Ну да, не один федеральный.
Ну, посмотрите, помните тогда Пронина послали в отставку московское ГУВД, да, по поводу так называемого теракта Невского экспресса, до сих пор идут споры, является ли это событие, ли это трагедия терактом. Никто не пострадал, головы не слетели. Вот Саина Шушинская ГЭС до сих пор не знаю, есть ли все же какие-то ответственные и виновные. Но Федеральная служба по исполнению наказаний, и то вряд ли там полетели головы. Скорее всего, Дмитрий Анатольевич Медведев по путинскому примеру просто передвинул людей где-то по горизонтали. То есть, скорее всего, слетят головы лишь в Перми. Ну, то есть, и то, возможно, только стрелочники. И то, возможно, даже не этот человек, которого взяли с больничной койки. Там недавно появился совершенно новый персонаж, очевидно, идеальная фигура на заклание. Это госпожарный инспектор района Росляков. Вот я специально запомнила его фамилию. Росляков, оказывается, виноват во всем в том, что произошло. Потому что в 2007 году он неправильно сделал акт приемки. Он не увидел потолков, линолеума и всего там прочего. И, собственно, все то, как это произошло, говорит о том, что, по сути дела, власть дала ответ обществу. Перемен не ждите, перемен не будет. Будет так, как было раньше.
То ничего нового в этом нет. Уволится, конечно, но система сохранится.
А ведь вспомните, может быть, не помните советское время, но я его еще очень хорошо помню.
Во всяком случае, не так четко.
Но это типичный способ поиска виноватых и ответственных в советской системе. А второй способ, после того, как нашли какого-нибудь стрелочника, это наказать. И Советский Союз, в принципе, развалился, потому что проблемы решали за счет наказания. И вот это стало, по сути дела, спусковым толчком к развалу Советского Союза. А между тем, ведь диагноз, вы коснулись диагноза, диагноз наши лидеры дали этой ситуации, этой действительно драматичной, мучительной ситуации совершенно верны. Еще никогда не Путин, но уже Медведев несколько подходил, немножко подтопывал к этому диагнозу. Но впервые Владимир Владимирович Путин, национальный лидер, делает системный анализ произошедшему, говоря и о системной коррупции, и о сращивании бизнеса с властью.
А это он кому говорит? Вот мне все время интересно.
А он говорит и элите, и обществу.
О себе?
Ну, я думаю, что он может себе сказать много слов перед зеркалом, и не обязательно об этом говорить по телеэкрану. Но, по сути дела, перейдя от этого системного анализа, вывод от диагноза к выводу, а какой же рецепт действий, был тот же. Давайте накажем тех, кто не исполняет, как там сказал Дмитрий Анатольевич, предписание. Вот мне напрашивается такая метафора. Вот приходит главврач в больницу к безнадежно больному и говорит: вы, коллега, больны раком, безнадежны, не выживете, а лечить мы вас будем аспирином. Вот такой способ лечения предложил Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем нашей нации.
Ну, в общем, на этом можно было бы, конечно, уже и заканчивать, но все-таки мы прервемся на короткое объявление.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
20-летие отсутствия Андрея Сахарова в российской общественной жизни анализируем с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, Лилия Шевцова со мной в студии. Мы вот анализируем, разомкнется ли или не разомкнется эта вертикаль власти от всех тех проблем, несчастий и трещин, которые произошли в системе по разным основаниям. И с точки зрения техногенных катастроф, и с точки зрения разгильдяйства, и вылезшей коррупции, круговой поруки, откровений милиционеров и, в общем, всего того, что вот на поверхности последние месяцы видно, но только, да, и поэтому вот реакция какая-то такая для общественного мнения совершенно необходима, она происходит, головы почти 40 человек полетели, но все они не федерального уровня, и система, так сказать, все равно забетонирована. Ну, хорошо, если вот у вас такая тоже точка поставленная, что ничего не произойдет, и, в общем, это, опять же, исключительно такая имитация поправки для вот всех тех несчастных и несчастий, на которые нельзя не реагировать. И сегодня кто-то из коллег, по-моему, в «Коммерсанте власти» сделал такую, от которой поеживаешься, подборку жертв после каждых историй. И вот как отставки происходят? Вот когда количество жертв переваливает некую цифру уже вот за 20, 30, 50, не дай бог, 100, вот тогда начинают постепенно отвинчиваться головы и некоторый уровень повышаться тех, кто за это получает наказание. Но более ничего системного, конечно, не существует. Ну, хорошо, если это так, почему же все по-прежнему так же стабилен и замечателен рейтинг Владимира Владимировича? Вот этот феномен вы можете объяснить спустя уже 10 лет его пребывания? Он в огне не горит, в воде не тонет, никакие беды его никак никуда... В общем, ничего с ним не делают. Это что-то такое удивительное. И вот молодой его коллега, я не знаю, на него распространяется эта сакральность или как, по-вашему?
Анечка, если можно, я зацеплюсь еще за одну мысль, которую вы высказали только что, а потом перейду к рейтингу. А если буду долго говорить до рейтинга, вы меня сразу прерывайте. В принципе, кое-что новое происходит. Помните, Путин, несмотря на жертвы, все же Норд-Ост, а до этого Курск, а потом Беслан, количество жертв, помним все. Все же он не только никого не снял, он награждал людей, правда, секретно, за выполнение этих так называемых блестящих операций. Очевидно, у него все же стилистика была другая, и в то время, когда его подпитывали нефтедоллары, очевидно, он чувствовал настолько уверенность в себе, что думал, что любое признание ошибки, а тем более наказание ошибки, будет означать его собственную слабость и слабость государства. Помните, Засохова-то, в общем, и не сняли, потом как-то втихую передвинули, а Попова, командующего Северным флотом, сняли, дай бог памяти, через года полтора, если не через два, после Курска. А сейчас все же начинают хоть небольшие головы, хоть виртуально, имитационно лететь, хоть не скатываться, но передвигаться по горизонтали. Почему? Потому что, в общем-то, Россия, мне кажется, вступила в новый период, даже власть это осознает. И нефтедолларов не так много, и Россия в кризисе. И, в принципе, непонятно, что с обществом происходит. И есть какое-то глухое брожение среди даже политического класса, когда они выезжают за границу. И есть какое-то даже ощущение брезгливости среди даже уж настолько откормленных кремлевских интеллектуалов. А некоторые из них, более того, даже говорят: «Кучма геть, Путина геть».
Это вы
Путина
слышали?
Вон. Ну, по крайней мере, я слышала, что даже Павловский сравнил Путина с устарелым и престарелым Деголем. И мы помним, что с Деголем сделала Франция.
А это он публично где-то
сказал? Это он публично сказал, да.
Ну, Павловский, таким образом, сказать, что-то уже последние пару месяцев вообще...
Замолчал, ожидая смены.
Наоборот.
Разговорился.
Ну, бог с ним, Павловским,
бог с ним. С Павловским он несерьезная фигура. Ну, не будем же мы обращать внимание на... А вот что-то действительно происходит внутри власти, когда старые рецепты, очевидно, оказываются недостаточными. И я не исключаю, что уже сам тот факт, что в рамках вот этой модели власти Дмитрий Анатольевич Медведев должен казаться цивилизованным, современным, либеральным, философствующим, ну, короче говоря, другим, тем более встречается с правозащитниками. Ему после встречи с правозащитниками, ну, нужно было сделать какие-то жесты. Если бы он не сделал никакого жеста, это была бы не только его собственная дискредитация, но бог с ней, с дискредитацией президента. У нас есть национальный лидер. Но это была бы дискредитация той модели, при помощи которой они теперь пытаются властвовать, по крайней мере, до 2012 года.
То есть
он должен был
главами?
Сделать... Ну, кажется, Дмитрий Орешкин называет это двурогую структуру. Головы-то да, но не равноценные головы. Вы меня все время на шутки какие-то переводите. Вот. Таким образом, что-то есть. И потом, Анна, если мы не забудем, я сейчас вернусь к вашему вопросу о рейтингах, если мы не забудем, все же нужно вспомнить, что кроме этих отставок есть другие довольно любопытные способы удерживать наше общество в этом дремотном состоянии инертности и простого созерцания. А теперь о рейтинге. Я думаю, что, конечно же, левадовцы, тот же Гудков, приди он сюда, он, конечно, бы более толково объяснил причины, уже основываясь на каких-то социологических данных.
Но они объясняют.
А я, да, мне я вам дам скорее, скажем, такой в большей степени все же, наверное, обывательское объяснение. Я бы не смотрела столь серьезно на этот рейтинг 70 и выше процентов. Потому что есть другие рейтинги, которые гораздо более четко, мне кажется, дают нам представление о том, сколько весят наши политические лидеры. И если я не ошибаюсь, на вопрос, за кого бы вы голосовали, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, кажется, сейчас меньше, чем 30% голосовало бы за Владимира Владимировича Путина. А вот этот рейтинг более четко дает нам картину того, как люди оценивают деятельность премьера. А за Медведева голосовало бы и того меньше. А то, что у них рейтинг этот высокий, ну, вы сами знаете объяснение. Альтернатив нет, безнадега, возможно, еще надежда какая-то. Этот рейтинг в любой момент может стремительно пойти вниз. Вы помните, кстати, а вы не помните, вы опять сказали только, что забыли советское прошлое. Но я помню, как голосовал народ в советское прошлое.
Ну, я тоже помню. Вот
ну, хорошо, а через пару лет после поддержки ЦК КПСС, наших генсеков и Советского Союза, Советский Союз перестал существовать. Прошло всего лишь несколько лет после массового одобрямс. Поэтому этот рейтинг и одобрямс, он ничего не значит, если только не произойдет встряска, которая разбудит это общество, и начнут двигаться тектонические пласты. И, очевидно, власть опасается вот именно этого движения. Очевидно, есть признаки, что есть какое-то брожение.
А как вы понимаете, что она опасается? Именно потому, что вот эти отставки произошли? Или еще по каким-то причинам?
А есть масса способов, и не один способ, есть масса способов в этом пакете, которым они нас обрабатывают. Ну, хорошо, сделали эти отставки для того, чтобы, ну, хотя бы немножко успокоить несчастных людей, ведь от Пермь целый город пострадал. Это не Москва, это Пермь, где, по сути дела, наверное, каждый знал кого-то, кто был жертвой. Это действительно катастрофа целого города. Но почти одновременно происходит другое событие, тоже из этого пакета самосохранения. Давайте уж такой этот пакет обрисуем.
Самосохранение, хорошо. Пакет самосохранения.
Люди выходят с лозунгом, несколько человек, с лозунгом «Соблюдайте Конституцию». Каждый держит букву в день Конституции. Выходят ближе к зданию президентской администрации. Их жестко молотят в кутузку. Молотят журналистов, в том числе из официальных РИА Новости. Людмила Алексеева пишет письмо Медведеву. Да что же вы делаете? Ведь в 1965 году, пишет Людмила Алексеева, тоже выходили вышли. «Соблюдайте Конституцию». Их отпустили, потому что это было святое дело. Советские милиционеры их отпустили в 1965 году. Этих молотили. А вот видите, это репрессивный синдром. Этим можно сказать, мы снимем стрелочника, назначим, а этих на всякий случай по морде. А есть еще другой способ – подачки. Вы посмотрите на нынешний бюджет. Сколько сейчас, слава богу, отпускается пенсионерам. Но с какой стати вдруг власть полюбила пенсионеров? А? Да потому что это электоральный ресурс. Пенсионеры ходят дисциплинированно, голосуют, и голосуют обычно за власть. Вот их и подкормим. А также еще других в моногородах, возможно, их тоже автобусами свозить будем. В 2011 году их подкормим, подачки. Вот еще один способ работы с населением. А есть еще один, весьма интересный и, кстати, очень печальный. Уж вы, как журналист, найдите слово для этого способа. Кооптации самых умных, талантливых, интересных, либерально мыслящих, цивилизованных, ярких людей.
Кооптируют по-разному. С ними, да, общаются, разговаривают, да.
Да. И они выстроились, посмотрите, сколько в очередь поцеловать плечика, а то и руку, а то нагнуться на колено, выстроилась в Кремль. Ну, перебежали от Путина к Медведеву, теперь к нему очередь из самых ярких, талантливых, цивилизованных либералов. Это довольно-таки странное зрелище и странная история. Почему именно русские интеллектуалы и российские интеллектуалы всегда были известны тем, что они так любили власть и полагались на царя-батюшку? Вот посмотрите на других интеллектуалов, интеллигенцию. В Венгрии, в Польше в конце 80-х годов. Они не выстраивались в очередь к заветной двери. Они думали, вот как перестраивать экономику, когда возникнет возможность часа икс, как делать конституционную реформу, как строить новые школы.
Но ведь в конце 80-х те молодые интеллектуальные тоже так сидели и думали.
Не
и...
все.
Не все.
Не все. Вы знаете, что было понятие репутационного ущерба. И если это вам должно быть близко, потому что наверняка вы видели фильмы Занусси, да, Анджея Вайды. Это были национальные герои Польши. Было целый ряд людей, которые были нерукопожатные в той же Польше и в Варшаве. Но их было так мало, их была горсточка. А все другие были с чувством собственного достоинства. И не только там. А у нас, ну вы вот почитайте, вот сегодня я отксерила статью. Очень действительно уважаемый мной эксперт, да и вы его знаете, Владислав Иноземцев. И что же он пишет в газете «Ведомости»? «Народ – дерьмо». Вот вся эта статья, кстати, начинает он с памяти...
Слово «дерьмо» тоже не употребляет.
Ну, смысл-то этом, я вам просто укорачиваю его предложение.
Понятно.
Начинает он с почтительного предложения на Сахарове. Да, вот Сахаров. А после Сахарова он доказывает, что дерьмо все это, а, следовательно, идея Сахарова и жизнь, которую Сахаров положил за этот народ, ну ни к чему это все. А вот эту страну нужно сначала модернизировать. Почитайте.
Да, статью. Я не прочла, поэтому...
Но это нужно прочесть, нет, потому что это своего рода, такие ответить. Меморандумы, скажем так, каптантов. Называйте, а может, адаптантов. Ну, я, кстати, жду, пока вы придумаете слово. Какое-нибудь приличное, придумайте.
И лучше
приличное.
Но как не получается.
А вот мы, оказывается, не готовы, народ-то наш не готов ни к чему этому хорошему, каким-то демократическим прелестям. Его надо сначала модернизировать, а для этого нужно поддержать полуавторитарного модернизатора, а потом, когда народ модернизирует, может быть, и к демократии он окажется свободен. Если бы уважаемому автору, кстати, главный редактор журнала «Свободная мысль». И, кстати, действительно, раньше был вполне либеральным человеком, ярким человеком, интересным экспертом. И вот так и хочется его спросить, а чего же это 8 лет Путин пытался все модернизировать страну, а ничего не получилось? Может, и опять тем же кончится?
Очень жалею, что если бы вы мне сказали, что...
О, я вам историю расскажу.
Я бы его сюда пригласила,
чтобы очень жалко, я вам еще историю расскажу, если будет время,
да, мы
в другой части.
После новостей продолжим про историю. Лилия Шевцова, мы сразу после новостей вернемся, а в 22 выйдет программа в эфир «Время политики», подготовка к мартовским выборам и природа и ресурсы путинского режима. Репортаж «Судорковских чтений» ведет ее Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Идея Андрея Сахарова созвучна задачам, которые решает современное российское общество, говорится в приветствии президента России Дмитрия Медведева, участникам конференции, посвященной наследию выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля. Мероприятие памяти Андрея Сахарова проходит сегодня в Москве в связи с 20-й годовщиной смерти ученого. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мэра города Тучкова Виталия Устименко и его жены. Как сообщил информационным агентством источник в правоохранительных органах Московской области, это мужчина 1958 года рождения, не работающий ранее судимый, имя подозреваемого не называется. Высший совет ЛДПР в понедельник вновь переизбрал на пост председателя партии Владимира Жириновского, возглавляющего ее все 20 лет существования. За кандидатуру Жириновского проголосовали все участники съезда, за исключением самого лидера партии. Других кандидатов на пост главы ЛДПР представлено не было. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля 2010 года. Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях, теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. В городе Киров сегодня прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые уже почти год не получают зарплату. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в митинге участвовали порядка 30 человек. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи.
Время гостей на «Радио Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Лилия Шевцова, политолог и сотрудник Центра Карнеги, сегодня со мной в студии. В общем, мы обсуждаем, что происходит в политике и во власти в связи с тем, что как-то вот явно потрескивает политическая система по разным швам и в разных ее местах. И будет ли разомкнут этот вот замкнутый круг, о котором даже говорят руководители, в смысле и каких-то политических свобод, и что будет с истеблишментом, и как политический дуэт лидеров страны будет удерживать и договариваться с элитами, или элиты будут очень этим всем недовольны, и что по этому поводу, собственно, думает общество, и думает ли вообще. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, в общем, пока то, что я читаю с пейджера, в общем, вполне совпадает с вашим ощущением ситуации, Лиля.
Как приятно.
Да, что толку, что по поводу пожаров и терактов президент Медведев отправил чиновников в отставку, на их месте сядут другие, ничего не изменится. Как было, так и будет. Ну, в общем, это вот общее такое ощущение от и того, что происходит, и от разговора. Ну, так вы хотели какую-то историю мне рассказать.
А вы хотели, кстати, помочь мне с определением вот этого явления. Явление, которое
новая
называется...
Я бы сказала.
Новая
искренность.
То есть мы именно так называем явление безмерной любви наших интеллектуалов к власти.
Ну, это перманентное состояние.
Снисходительность и брезгливость по отношению к нашему народу, да? Как-то вы очень мягко их обозвали. Как-то вы не хотите от них дистанцироваться. Очевидно, хотите приглашать на собственные программы, да?
Но, конечно, ссориться не надо. Нет, ссориться совсем не надо, потому что у них есть точка зрения. Мы сейчас с вами их обсуждаем и не даем им возможности
почему
ответить.
Да. Пригласите в следующий раз, придем.
Ну, тогда лучше, чтобы вы были вдвоем.
Хорошо.
А вот сейчас у них нет этой возможности.
Но вы знаете, что у них была возможность высказываться неоднократно в официальном телеэфире, в официальных газетах и так далее. Вот когда меня пригласят на первый или второй канал телевидения высказаться, я буду считать, что у нас с ними равные возможности высказываться. Поэтому я думаю, что свободе хотя бы как-то можно компенсировать нашу маргинальную роль. Вот. А если, чтобы уже закончить с историями, я вам действительно расскажу потрясающую историю об очень хорошем человеке, которого я, кстати, очень уважаю, Марията Омаровна Чудакова. На недавних ходорковских чтениях она призвала собравшихся к очень интересной вещи. Выступила, как всегда, эмоционально, ярко, страстно. Перед тем, как я скажу дальше, я все же скажу, что я ее очень уважаю как литературного критика, как публициста, как политическую личность. Так вот, она призвала собравшихся отринуть господина Икс и поддержать господина Зет, который идет, рискуя жизнью по минному полю,
а кого же
рискуя своей жизнью и семьи, и мы все должны бросить нашу позицию наблюдения, поддержать его вместе с его модернизацией.
Это про младшего по отношению к старшему.
Мы так подумали. Почему не ясно? Все общество решило, что Z – это, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Непонятно только, почему его называть Z.
Но, кстати, нет, и по какому минному полю?
И по какому минному полю? Вот это оставило нас в некотором недоумении. Но, в принципе, явление тоже. Люди, яркие, талантливые люди, не верят в том, что это общество когда-то чего-то захочет нормального. Поэтому заставляет полагаться нас на Медведева, потом еще на кого-то.
Ну, это ведь правда. Ведь вот если мы сегодня Сахарова вспоминаем, Россия ведь так и не проделала пути, который для нее желал Сахаров.
А почему?
И мира нет.
А почему же
и
Россия
прогресса
не проделала
никак нет,
этого
и с правами
пути?
Человека у нас все как-то не в порядке.
Анечка, а почему же Россия не проделала этого пути? Потому что народ у нас плохой.
Ну, может, дело в народе тоже немножко,
вы
что ж я так защищаю
так
иноземцев?
Так вы посмотрите не только социологические
тоже?
Данные, вы посмотрите на русских, которые живут при других правилах игры, и которые могут жить при демократии.
Ну, вообще, да.
И дайте мне хотя бы одно доказательство, что мы хуже украинцев, хуже латышей, литовцев, хуже, кстати, грузин, румын, болгар и хуже иранцев, когда в Иране, помните, манипулировали выборами, набросали им туда, в их ящики.
Ну, с другой стороны, вот
миллион иранцев вышел на улицу.
И девушки сейчас, студенты вышли, но только все запретили, и журналисты иностранцев не выпускали на улицу.
И мы, кстати, то же самое. В нашем народе нет непреодолимых препятствий для того, чтобы жить в нормальной стране. Но оказывается, у нас есть целая каста людей, которые хотят сидеть вокруг вертикали. Да, часть народа. Но она так себя дистанцировала от народа, что очень высоко оказалось. Между прочим, о Сахарове Елена Боннер написала письмо конференции, которая сейчас, вот в данный момент, кажется, все еще идет, посвященное Сахарову. Кстати, действительно, mm-hmm. она права. Почему проводить события и чтить годовщину смерти, кончины Сахарова? Почему бы не праздновать его день рождения? И вот она напомнила лозунг Сахарова: «Делай, что надо, а будь, что будет». Я думаю, что это прекрасный лозунг, кстати, для наших интеллектуалов.
Лиль, вот мне очень нравится. А вы знаете, вот что пишут нам некоторые наши слушатели? Mm-hmm. Они нам желают с вами несчастья, нездоровья, и нам, и нашим родственникам, потому что мы предатели и негодяи, не любящие собственную родину. А вы все время говорите, что там вот есть те, которые прислонились, в смысле интеллектуалов, или там каста. Ну вот люди же, вот они считают,
вы знаете,
что...
наверное, у нас понятие родины разное с ними. У них, может быть, понятие родины ограничивается рублевкой, вот, и аналогичными территориями. А у нас с вами, очевидно, понятие родины совсем другое. И вы, кстати, знаете что, у меня недавно пришел совершенно любопытный комментарий по поводу какой-то из моих критических, по поводу власти, естественно, статей. Пишет человек, полностью разгромил меня словесно, используя различные риторические фразы, обвиняя в отсутствии патриотизма, в хулительстве, в непонимании российской реальности и светлого российского будущего, особенно в подкопе под светлую идею модернизации. Знаете, как подписался? Кажется, до сих пор Владислав или Владимир Никифоров, Майами, Флорида. И я думаю, вот это, наверное, лучшее место для того, чтобы правильно понимать российскую реальность и быть российским патриотом. Кстати, мы с вами упустили одну вещь, и мне кажется, это важно. Вот сейчас критикуем нашу власть, а ведь есть определенный критерий, по которому мы можем оценить деятельность этой власти. Вот что, на наш взгляд, Медведев должен был бы сделать для того, чтобы убедить нас, сомневающихся, не очень верящих людей, в искренность этих товарищей наверху, в то, что они искренни, в то, что они действительно хотели бы разомкнуть этот круг, замкнутый круг.
Верхних всех снять.
Кстати, ну, в принципе, конечно, хотя бы для впечатления какой-то адекватности он, конечно, мог бы поговорить с господином Шойгу, с Голиковой. Ведь оказалось, даже в Перми не было соответствующих аппаратов для того, поэтому людей везли в Москву. Но ведь дело-то не в том, чтобы переставить людей, дело в том, чтобы поменять принципы. Вот если бы Медведев на следующий день после очередной трагедии вышел с заявлением нации по вашим любимым Первому, Второму и остальным телевизионным каналам и сказал буквально следующее: «Я отправляю правительство в отставку. Я признаю от имени нашей правящей команды коллективную ответственность и свою собственную ответственность за то, что происходит в стране и за то, что происходило в стране все эти годы. Был членом команды. Я приглашаю начать общественную дискуссию о том, как нации выйти из этого тупика. Я открываю телевизионные каналы, приглашаю альтернативную, несистемную оппозицию. Давайте поговорим. И давайте готовиться к новым общенациональным выборам. Чистым, честным, справедливым. А не тем, о которых я сказал, что они правильно организованы». Я думаю, что, Анечка, мы с вами побежали бы и были бы в очереди первыми.
Ну, хотя бы там в эфир, возможно, да.
Если кто бы поддержал бы президента.
Ну, да, да, да. Но я как-то себе сильно... Почти невозможная ситуация, хотя мы ее однажды уже видели. Но она не так происходила, или так
вы
никогда не происходила.
Вы имеете в виду 91-й год?
Да.
Знаете,
ни разу так не было, чтобы
что?
Вот вышел и спокойно, без танка, или без массы, или наоборот. Ни разу не было.
Есть два варианта перемен, есть два варианта борьбы с этим дерьмом. Один вариант, когда люди наверху, те, которые принадлежат к элите, и те, которые обслуживают элиту, вдруг осознают, ну, вдруг яблоко упало на голову, вдруг что-то у них произошло, вдруг осознают, что вот эта ситуация, та система, при которой Россия превратилась в хромую лошадь, хромая на четыре копыта, эта система для них гибельна. И они начинают постепенно искать цивилизованные мирные пути формирования нового национального консенсуса с тем, чтобы без стряса, без повторения 90-х годов перейти к более цивилизованным правилам игры, которые означают прежде всего отказаться от монополии на власть.
А дальше правила игры, которые должны быть равными для всех.
Цивилизованные. Сейчас... Они же есть и в других странах.
Есть. Но вот сейчас это, все равно один кого-то снимают, а кто-то думает, а я равнее других. Вот ведь оно же
тогда,
все равно
не в таком случае они не готовы к этому варианту сознательного, самостоятельного выхода. Тогда существует второй вариант. Народ просыпается. А народ может проснуться. Почему? Если проснулся в конце 80-х годов. Была определенная встряска. Но я думаю, что если было бы потрясение и для этих людей, что если бы они осознали, что не моя хата с краю, что это может произойти со мной. Вот со мной может произойти Курск, хромая лошадь, Ульяновский взрыв и так далее. А я не исключаю, кстати, очень тягостно говорить о том, что нужны какие-то поводы для встряски.
Ой, да.
Не дай Бог, не приведи Господь. Но, скажем так, мы с вами просто рассуждаем теоретически, что нужно для того, чтобы народ проснулся.
А может быть, ну хорошо, вот если по первому варианту красивый очень сценарий выйти на экран, тут надо вот только...
Вы выходите на Первый канал,
например,
нет, и говорите...
Ну хорошо, а вот как, то, что говорит
как,
Путин...
Как, кстати, украинский, помните, диктор... Во время оранжевой революции,
да. А вот Путин говорит, ну, сажать-то может
и сажать. А Путин говорит, не дождетесь.
Да, во-первых. А во-вторых, он говорит, сажать-то может и сажать, а с кем работать? Это тоже новый мотив в его представлении.
Так у него другой есть, Анечка, мотив. Ну, с кем работать? Ну, что, так сказать, неужели его кооператив «Озеро» – это единственная, так сказать, извините, группа товарищей, откуда он может черпать интеллектуальные ресурсы, а? Ну, я бы вас назначила вполне министром культуры.
Не-не-не, вот ни в коем случае
нет.
Точно министром.
Но
не
он
надо.
Сказал, кстати, и другую вещь. Когда, так сказать, получил вопрос, который, очевидно, он хотел получить. Помните по поводу Ходорковского? Куда ушли деньги Ходорковского?
Да.
А деньги Ходорковского ушли в фонд, из которого вы получили квартиры. Следовательно, он ответственность за то, что произошло с Ходорковским, разделил на всех нас. Вот это разделение ответственности за хромую лошадь на все общество. Это тоже великолепный прием. Почему нет? Они там постоянно сидят и думают. вот как бы свою ответственность вертикали, сегодня, кстати, переложить на тех, которые
продлили содержание под стражей до 17 февраля, ну, в СИЗО.
Что вы хотите?
Нет, ну, просто если бы туда там раз в неделю некоторое количество людей заходило и смотрело, что там происходит, то, может быть, как-то вот мозги, в общем, промывались, потому что вот в такой ситуации, когда люди с другими мозгами занимаются тем, что лечат от амнезии государственных служащих, которые забывают, кем они были в госком имуществе и сколько куда, каких денег, акций и так далее было передано, смотреть на это невозможно, это просто не Кафка, это хуже.
Анечка, у нас две проблемы. У нас проблема, власть не осознает свою ответственность перед нами, а мы не спрашиваем за ответственность. А вторая проблема, у нас нет проблемы репутационного ущерба. Не стыдно.
Это правда. Хотя про совесть уже тоже заговорили. Давайте послушаем все-таки людей. Петр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, уважаемые. Я понимаю, что вы ограничены рамками политкорректности, но вот что бы я хотел сказать. Вы наверняка помните, что Борис Николаевич Ельцин уволил 3 премьеров, и все было хорошо. Немедленно, Дмитрий Медведев, увольняй Путина, твой рейтинг вырастет до небес, дадут внеплановую Нобелевскую премию. Иначе в 2010-2011 году Путин просто повесит его за гениталии.
Да, но вы так без политической корректности. Но вы знаете что, если Анют мне позволит один комментарий к тому, что вы сказали. Ну, поменяем мы вас, их там наверху. Ну, господи, боже мой, ну дело ведь не в том, чтобы поменять людей Дмитрия Анатольевича на Владимира Владимировича. Ведь это очень многие хотят. Среди тех, которые так присосались к этой системе, к этим прогнившим... боже мой, мы выдерживаем политическую
корректность. Выдерживаем.
Ведь дело же не в том, чтобы поменять людей. Ведь приход Дмитрия Анатольевича на место Владимира Владимировича может как раз при определенных условиях оказаться просто способом выживания этой системы уже совершенно при новой шляпе. Дело ведь в том, чтобы убедить Дмитрия Анатольевича в этом случае изменить принципы, изменить эту систему, изменить правила, по которым он управляет страной.
Игорь, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, у меня вопрос, госпожа Шевцовой, на самом деле, я как-то не очень даже понимаю, вы говорите, вот вас удивляла статья Иноземцева. Но такое впечатление, что вы или другого Иноземцева читали год-полтора назад, или как-то его читали немножко по другим углом зрения. На самом деле, там какая-то тенденция всегда такая была. Он, в общем-то, вот сколько я его читал статью, он, в общем-то, говорит одно и то же. Вдруг у нас удивление. И вы знаете, может покажется это как-то странная аллюзия. У меня вот такой же вопрос, госпожа Качка. На самом деле, вот не так давно у вас были программы, вот смотрим телевизор, видите, да, с большим восторгом мы говорили, вот такой фильм по телевизору, по телевидению, вот так здорово показана история московского метро. Потом мы падаем в обморок, а что же там появилась цитата из Сталина? Но вы же как раз говорили к тому, чтобы она должна была появиться.
Ой, понимаете? Игорь, совершенно. Вы видели этот фильм?
Я видел этот фильм, я понимаю, о чем я говорю. Вот, как я говорю, вы или другой фильм смотрели, или вы другого Иноземцева читали. На самом деле тенденция абсолютно... И, в общем, эти люди говорят одно и то же. Они все время говорят одно и то же, но мы почему-то их слушаем как-то в соавторстве. Вот нам приятно
Игорь, спасибо за хорошее дополнение. Значит, мы невнимательно изучаем некоторых наших классиков. Ну, каюсь, возможно, не все статьи Владислава Иноземцева мне попадались под руку, но важно не то, когда он начал это говорить, важно то, что он говорит, важна сущность, а сущность – это то, Россия не готова для демократии, давайте призовем какого-нибудь, так сказать, авторитарного человека, пусть он нам все сделает хорошо. Вот в чем суть, вот это главное.
А насчет фильма, я не знаю. Это просто кто чего хочет увидеть, тот и увидел. В этом фильме если вы имеете в виду потом цитату Сталина, появившуюся на станции метро, она никак не связана с фильмом, потому что фильм-то как раз рассказывает о, на мой взгляд, ужасе противопоставления жизни на Земле и дворцов, которые, вопреки всему, во величие и во славу строили под землей. И, кстати, авторы вернули к жизни людей, которые были действительно забыты, там, знаменитых мозаичников, а вовсе они не говорили о том, что надо восстановить там эту цитату Сталина.
А дайте посмотреть фильм.
Да, обязательно. Потому что тем более, что он на лавре, так же, как и фильм «Подстрочник Дормана», получил сейчас приз, вот буквально в субботу.
В прокат не выйдет?
Ну, это же... Он был на экране.
Был на телевизионном.
На канале «Россия», да. Может быть, это наших слушателей отчасти раздражает, что вот был на государственном канале. Ну, много чего там бывает. У нас шизофрения в головах иногда и в отдельно взятой телевизионной программе. Сергей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Добрый день. Добрый вечер.
Сказать, за Перми хочу сказать, что, в общем, заметьте, не знаю, еще как объединили, как создать Пермский край злополучный. Черт бы подрал Пермский край. Как сожрали. Без того куча автономных компермяков, мы прошли в Комперманский автономный округ. У них началось то, самолет упал, то взносло другое. Это просто-напросто Бог наказывает за то, что лишили целый народ, даже, так сказать, куца самой шинной государства. Самый такой куца псевдогосударства.
Ах, вот. Сергей, есть ли бы это объяснение? От того, что больше регион, меньше регион, несчастье у нас не убавляется.
Как можно народ отобрать вообще, пытаться растворить, если это
пустило? Ну, хорошо. У вас есть какое-то еще добавление, помимо вот географического?
Еще хочу сказать, что по поводу Путина хочу сказать, что он создан из непотопляемого материала, поэтому ничего удивительного тут нет, что он непотопляемый.
Ну как, вот он все-таки не демюрк.
Всему свое время, и у каждого овоща своя эпоха. Все проходит. И вот мы, кстати, разговаривая с Анной в перерыве, вспомнили одного французского монарха. После того, как у него эпоха кончилась, он сказал «рьен», что означало «ничего».
Да. Николай Дмитриевич, Новокузнецк, здравствуйте.
Виталий Дмитриевич? Здравствуйте, свободы и слушатели.
Да-да-да, слушаем вас.
Наш спортсмен от Чумака и Кашпировского чем отличается?
Это вы кого имеете в виду? Вот давайте, вы теперь все теперь разговаривают какими-то загадками.
Спортсмен Путин,
это
Владимир Владимирович.
Потому что тот-то у нас все спортсмены.
Владимир Владимирович Путин.
Так.
Ну, но чем?
Чем он отличается от Кашпировского Чумака? Приемчик убавьте.
Так я, он у меня выключенный. Так я думаю, он ничем не отличается. Людей разводят у нас, вот и все.
А, у вас такое ощущение. Понятно.
Конечно.
Ну, это такая метафорическая формула восприятия наших лидеров.
У нас осталось очень немного времени, а я бы очень хотела, чтобы вы, вот нарисовав вполне такую, на мой взгляд, апокалиптическую картину и состояние умов...
Анечка, я говорила, кстати, о здоровье нашей нации. Я говорила о том, что у нас будущее есть, так же, как у других.
Есть?
Конечно.
Вот давайте
я же говорила о том, что у нас народ не на букву, да, я же говорила о том, что не нужно хулить народ, он вполне приличен, он просто, у него нет выбора. А потом у этого народа были 90-е годы, когда он так разуверился.
Давайте про сценарий будущего. Вот ваш политический прогноз на, там, будущий, на ближайший год. Что произойдет с элитой? Потому что народ-то, может быть, конечно, еще так будет присматриваться. А вот в этом всем истеблишменте прислонявшихся, не прислонившихся, вскорбленных, на уздечке и так далее. Там много можно всяких эпитетов употреблять. С ними что будет происходить? И что с политическим дуэтом будет происходить?
Анечка, я предсказывать не берусь.
Но вы же политолог, это же полагается.
Но политологи предсказывают. Я вам все время предупреждаю, что я не политолог. Вот, вы пригласите политолога Марка, он вам предвидит все. Если бы мы могли предвидеть, история бы кончилась. К сожалению, если бы прийти к выводу, что вот эти тенденции, которые мы имеем, продлятся, то Новый год нам ничего хорошего не сулит. И нашей власти тоже не сулит. Ей придется действительно из себя, из кожи вон вылезть для того, чтобы находить новые способы и самоуспокоения, и нашего успокоения. А потом ведь, собственно, российская жизнь идет не плавно, а толчками, к сожалению. И мы не знаем, сколько еще толчков нужно для того, чтобы разбудить осознание самих себя. Я думаю, что если использовать вот эти оставшиеся минуты и поговорить о чем-то хорошем, о чем-то человеческом, вот глядя на вас, я бы вам пожелала здоровья, а также нашим слушателям здоровья, а также возможности подумать о себе, подумать о том, почему не получилось, почему все не так, а также поразмышлять о том, как вот с этой бедой нашей, как вот с этими нашими проблемами, как с тем фактором, что мы все либо в лошади, либо в Курске. Что делать вот с этой проблемой коллективно? Может быть, у народа найдется дней 10 для того, чтобы, выпив шампанское, подумать немножко о себе, о стране, о своем будущем, о своих детях.
Ну, а я все-таки возвращаюсь. А
вот у нас еще есть минуты для того, чтобы обсудить.
Нет, не обсудить мы уже не успеем. По поводу дуэта политического. Вот у них-то как, вот по-вашему, будет складываться?
А у них все в порядке. О них не беспокойтесь. И тот сам факт, что они с наслаждением наблюдают, как все вокруг, и мы с вами обсуждаем этот дуэт, говорит о том, что этот дуэт имеет политический смысл. Но конец этого дуэта очевиден, 2012 год. Я думаю, что кто бы ни пришел к власти, он, во-первых, не захочет иметь сильного премьера, и, во-вторых, он не захочет быть президентом без полномочий. Так что давайте используем оставшиеся годы для того, чтобы понаслаждаться нашим танго. Больше мы его не увидим. То есть мы увидим какого-то члена этого дуэта в Кремле, но не вдвоем.
Угу. Хорошо. А вот вы рассчитываете, что на политической поляне что-нибудь произойдет, например, в рядах оппозиции? Она как-то из тех, кто стоит в очередь к Кремлю, из тех, кто не стоит туда, что-нибудь родится вот перед выборами? Осталось-то совсем немного до 2011 года. Или нет, не на что рассчитывать?
А мне кажется, что уже основная вещь-то произошла. Мне кажется, все, как оппозиция... Вся оппозиция, и стоящая в очереди, и не стоящая в очереди, вместе стать с нашими национальными лидерами, то есть национальным лидером и его младшим коллегой, все понимают, что в стране плохо и в стране национальная катастрофа. Это, кстати, диагноз Путина и Медведева. Уж где-то, как оказалось, все мы, по сути дела, в одном консенсусе. По поводу диагноза.
Но они еще не произнесли этих слов.
Ну, как не произнесли этих слов? Путин уж говорил такие вещи недавно, а Медведев практически сказал или обновление, или смерть. По крайней мере, мы достигли одного. Они говорят, как мы с вами говорили столько лет, а?
Лилия Шевцова, у микрофона была Анна Качкаева, я с вами прощаюсь, а итоговый выпуск сразу же после нас проведет Андрей Шарый, задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова, в Москве открылась конференция «Идеи Андрея Сахарова», Республика Науру признает независимость Абхазии и Южной Осетии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правозащитник Елена Боннер. О том, почему дела в России пошли не по-сахаровски.
Комментарии экспертов.
Пенсионная система. Беда или катастрофа?
В блогах Свободы.
Солдаты Первой Чеченской в блоге фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.